Испытательный пуск «Тянь-Ти-3» показывали по телевизору. Сооружение трех космических лифтов началось 5 лет назад. «Тянь-Ти-1» и «Тянь-Ти-2» ввели в эксплуатацию в начале года, поэтому испытания «Тянь-Ти-3» не привлекли большого внимания. Все орбитальные лифты строились с одиночным основным тросом, что ограничивало их возможности. Лифты с 4 тросами пока что находились на стадии проектирования, но даже уже построенные были огромным шагом вперед по сравнению с химическими ракетами. Если не учитывать стоимость строительства, выход на орбиту стал дешевле, чем полет на гражданском авиалайнере. Это привело к тому, что к уже видимым в ночном небе Земли объектам добавились новые. Теперь там сияло множество крупных орбитальных станций. Тянь-Ти-3 был единственным космическим лифтом, построенным посреди океана. Его основание было закреплено на искусственном плавающем острове в Тихом океане, оснащенном ядерными электростанциями и способным самостоятельно передвигаться, благодаря чему можно было корректировать позицию лифта на экваторе. Подобный остров описал Жюль Верн, поэтому его часто называли островом Верна. На экране телевизора океана не было видно, только металлическое основание лифта в форме пирамиды и окружающий его стальной город. На нижнем конце троса установили цилиндрическую грузовую кабину, сейчас готовую к старту. Трос, поднимающийся в космос, тонул в небе, становясь невидимым, потому что его диаметр составлял только 60 сантиметров. Порой на тросе поблескивало заходящее солнце. Три пожилых человека, Джан Юань Чао и его соседи Ян Цзиньвэнь и Мяо Фуцюань, вперились в экран телевизора. Им всем было уже за 70. Никто не назвал бы их развалинами, но они были определенно стары. Их тяготило вспоминать былое. Им не хотелось задумываться о будущем. А поскольку с настоящим они не могли ничего поделать, то в это необычное время им оставалось лишь доживать свои дни, ни о чем не думая. Джан Вэймин, сын Юань Чао, ввел в комнату Янь Яня, его внука. Вэймин нес в руках бумажный конверт. «Папа, вот твоя продуктовая карточка и талоны на хлеб». Джан Вэймин вынул из конверта ворох разноцветных купонов и передал отцу.
«Совсем как в старые времена», — прокомментировал Ян Цзиньвэнь, наблюдая со стороны.
«Они вернулись. Старые времена всегда возвращаются», — с чувством пробормотал Джан Юань Чао, принимая талоны.
«Это деньги?»
— спросил Янь-Янь, разглядывая кусочки бумаги.
«Это не деньги, внучок», — ответил Джан Юань Чао. «Но с сегодняшнего дня, если ты хочешь купить сверх нормы продукты из муки, скажем, хлеб или пирожные, или если хочешь покушать в ресторане, то нужно платить этими талонами вместе с деньгами».
«А вот такого в старые времена не было», — сказал Джан Вэймин, доставая пластиковую карту с микрочипом. «Это продуктовая карточка».
«Сколько на ней?»
«Я получаю 21,5 килограмм, или 43 цзинь. Ты и Сяо Хун получаете 37 цзинь, и Янь-Янь получает 21 цзинь».
«Почти столько же, сколько и тогда давали», — подсчитал старик.
«На месяц должно хватить», — добавил Ян Цзиньвэнь.
Джан Вэймин покачал головой.
«Господин Ян, вы ведь жили в те времена. Разве вы не помните? В первое время все будет хорошо, но скоро возникнет дефицит всех продуктов, за исключением основных. Вам понадобится записываться в очередь, чтобы купить овощи и мясо. Этого жалкого мучного рациона для пропитания не хватит».
«Да ладно», — Мяо Фуцюань беззаботно махнул рукой. «Мы прошли через то же самое несколько десятков лет назад. С голоду не помрем. Не волнуйся и давай смотри телевизор».
«Да, скоро могут появиться талоны на промышленные товары», — вспомнил Джан Юань Чао. Он положил талоны и карточку на стол и повернулся к телевизору.
В начале 1950-х годов в Китае ввели систему продуктовых карточек на зерно и масло. В 1961 году ее расширили, включив в нее товары от обуви и ножниц до стиральных машин и радиоприемников. В 1980-х годах, в связи с переходом от плановой экономики к рыночной, карточная система вышла из употребления и в начале 90-х была отменена.
На экране цилиндрическая кабина поднималась по тросу. Двигаясь с большим ускорением, она быстро растворилась в вечернем небе. Троса не было видно, поэтому казалось, будто кабина поднимается сама по себе. Она могла разгоняться до 500 км в час, но даже с такой скоростью ей понадобится 68 часов, чтобы добраться до причала на геостационарной орбите. Изображение переключилось на камеру, смонтированную под кабиной. Большую часть изображения занимал трос диаметром 60 сантиметров. Его полированная поверхность ничем не выдавала движение кабины. Вертикальную скорость показывали лишь мелькающие на экране цифры. Уходящий вниз трос сужался и исчезал, указывая место на экваторе, далеко внизу, где находился остров Верна. Остров был теперь виден полностью, словно гигантская тарелка, висящая на конце троса. Ян Цзиньвэнь кое-что вспомнил.
«Сейчас я покажу вам настоящую редкость», — заявил он, встал и, неловко переставляя ноги, двинулся к выходу, направляясь, по-видимому, в свою квартиру.
Вскоре он вернулся с тонким листом размером с пачку сигарет и положил его на стол. Джан Юаньчао взял листок и пригляделся. Кусочек пленки был серым, прозрачным и легким, как пушинка.
«Вот из этого материала сделан Тяньти», — сказал Ян Цзиньвэнь.
«Великолепно! Твой сын стащил стратегический материал из общественного сектора», — указал на листок Мяо Фуцюань.
«Это ненужный обрезок. Сын рассказал, что при сооружении Тяньти на орбиту подняли тысячи и тысячи тонн этого материала. Из них сделали трос, который потом спустили к земле. Скоро путешествия в космос войдут в моду. Я уже спрашивал сына про фирмы, которые этим занимаются».
«Ты хочешь полететь в космос?» — удивился Джан Юаньчао. «А что такого? Я слышал, что при подъеме даже нет перегрузок. Это как спальный вагон в поезде дальнего следования», —
отмахнулся Мяо Фуцюань. Работы на его шахтах были давно остановлены, и его семья обеднела. Он продал свою виллу 4 года назад и переселился в квартиру. Ян Цзиньвэнь, сын которого работал над космическим лифтом, в одночасье стал самым богатым из троих приятелей, и старый Мяо ему порой завидовал.
«Я не полечу в космос», — сказал Ян Цзиньвэнь.
Он оглянулся по сторонам, убедился, что Вэймин увел мальчика в другую комнату и продолжил.
«Но мои останки полетят. Эй, вы не возражаете против такой темы?»
«С какой стати нам возражать? Но почему ты хочешь отправить свои останки в космос?» — спросил Джан Юаньчао.
«Вы знаете, что на конце Тяньти находится электромагнитная катапульта. Когда придет время, она разгонит мой гроб до третьей космической скорости, и я улечу из Солнечной системы. Это называется похоронами в космосе. Не хочу после смерти оставаться на Земле, покоренной инопланетянами. Наверное, это разновидность эскапизма».
«А что, если инопланетян разгромят?»
«Это практически невозможно. Но если так и будет, то я ничего не потеряю. Хоть на Вселенную посмотрю».
Джан Юаньчао покачал головой.
«Вечно у вас, интеллигентов, всякие завиральные идеи. И бесполезные. Упавший лист превращается в дерево. Меня похоронят в желтой почве планеты Земля».
«А не боишься, что три солериане раскопают твою могилу?»
Заслышав это, Мяо Фуцюань, до того сидевший тихо, заинтересовался. Он жестом предложил собеседникам придвинуться ближе и понизил голос, как будто опасался, что его подслушают сафоны.
«Не говорить никому, но мне в голову пришла идея. У меня много пустых шахт в Шаньси».
«Ты хочешь, чтобы тебя похоронили там?»
«Нет-нет, у меня небольшие, а открытые карьеры. Ну, какая там может быть глубина? Но в паре мест они соединяются с крупными государственными шахтами. Если пройти по их заброшенным штольням и штрекам, то можно спуститься до 400 метров ниже поверхности.
Это достаточно глубоко для вас. А потом мы взорвем выработку. Не думаю, что трисолериане станут там ковыряться».
«Да ну, если земляне могут рыть так глубоко, почему трисолериане не могут? Увидят надгробие и давай раскапывать».
Мяо Фуцюань не мог сдержать смеха, глядя на Джан Юаньчао.
«Старина Джан, ты поглупел?»
Видя, что собеседник его не понимает, он указал на Ян Цзиньвэня. Тому наскучили разговоры, и он опять смотрел телевизор.
«Пускай тебе объяснит образованный человек».
Ян Цзиньвэнь усмехнулся.
«Лао Джан, зачем тебе надгробие? Надгробия нужны для того, чтобы на них смотрели люди. А к тому времени людей не останется».